«Виногаз».
Всем добрый день. В петербургской студии радио «Комсомольская правда» Алена Гринчевская. В течение ближайшего часа будем говорить о главных автомобильных новостях, дорогах, пешеходах, нововведениях, ну, хороших, спорных. В общем, всем, что связано с дорожным движением. И едем мы сегодня традиционно с автоэкспертом Владимиром Сажин. Владимир, приветствую тебя.
Добрый день.
Рада, что ты сегодня с нами. Новостей много. Начнем, наверное, мы с такой не очень позитивной новости. В Петербурге буквально на днях произошло вот такой ЧП. Наверняка ты об этом уже слышал. Все случилось 9 октября на Лахтинском проспекте. Стоял специалист-инженер ГИБДД. Потом выяснилось, что это был некий вольно-наемный сотрудник инспекции, но все-таки. И он охранял передвижной комплекс фото-видеофиксации нарушений. Ну, то есть, образно говоря, условно, простым языком, человек фиксировал нарушения.
Стоял тренога, как мы ее привыкли называть, да, коробочка,
да,
которая фиксировала нарушение, произвел фото-видеофиксацию нарушения скоростного режима.
Да, ну вот ты понимаешь, не всем это понравилось. Вообще, мне кажется, это мало кому из водителей может,
вообще,
в принципе, понравиться.
Кому вообще это нравится, что тебя кто-то снимает, кто-то присылает тебе письма счастья, и потом ты еще должен заплатить это дело.
Это понятно, но, понимаешь, не все повели себя так, как повел в итоге герой этой самой новости, о которой мы с тобой сейчас рассуждаем. Это средь бела дня, кстати, произошло. Около несчастной треноги притормозил автомобиль «Форд». Оттуда вышел молодой человек и вначале попытался комплекс разрушить. Ну, то есть, видимо, он попытался его сбить, уронить, сломать и прочее. Видимо, у него не все сложилось, и он решил работать руками. И напал на несчастного вот этого инженера ГИБДД. Ну, судя по всему, он его избил.
Психанул.
Ну, видимо, да. Об осеннем обострении мы обязательно с тобой еще поговорим. Он ударил по лицу этого инженера, отобрал у него служебный фотоаппарат. Ты чувствуешь? Ну, зачем он ему, кстати?
А может, они хотели он хотел заселфиться там, на фоне, как он происходит, это все это дело.
Ну,
но если он уже начал крушить, у него началось обострение, какая у него была логика, непонятно.
Согласна. Ну, может быть, психанул, как ты верно заметила. В итоге нападавший сел в машину свою собственную и радостно скрылся. Но не тут-то было. Скрутили товарища достаточно быстро. Нашли его. Это оказался петербуржец, 28-летний. Привезли его в полицию. Там, видимо, стали выяснять, что и как. И возбудили уголовное дело. Ну, по статье «Грабеж», насколько она серьезно покажет время. Да, ну вот что есть, то есть.
Вроде бы где-то еще проходила информация, что он оказался сотрудником МЧСа. Было такое неподтвержденное
части, да, да,
пожарной
он представился
части.
Причем, да, вот этим вот, самым пожарным. Ну, правда это или нет, не знаю. Обострения на самом деле бывают очень у многих представителей самых разных профессий, так что не будем здесь, наверное, мы обижать пожарных.
Причем обострение раньше, если оно было весеннее и осеннее, то теперь оно какое-то круглогодичное, то есть нет такого сезонности такого. И в основном, даже если брать вот эти вот сюжеты, когда у нас происходят какие-то побои, нанесения побоев на дороге, да, у нас все учителя пытаются кого-то чему-то научить на дороге, как ездить, как правильно ездить, и все это доходит до рукоприкладства, да, и дальше мы будем обсуждать тему с велосипедистами, как я понимаю.
Не раскрывай все карты, обязательно велосипедистам тоже достанется
от нас с тобой. И там тоже прилетает, что одним, что другим, да, они пытаются отстаивать всю правду кулаками. И как раз здесь товарищ, да, скорее всего, но, может быть, у него уже было, опять же, по информации, у него за прошлые года было куча неоплаченных штрафов, может, его
накопилось, ты хочешь сказать.
Накопилось, да, накопилось. Судебный пристав, скорее всего, начали ему уже там перекрывать кислород где-то в каких-то моментах, описывать имущество, и тут он едет и видит еще эту камеру, и, может, он решил вот выплеснуть свое вот это вот все, что накопилось на данную треногу.
Я у тебя слушаю, то есть это его оправдывает, что вот у него нервы не к черту, поэтому...
Я не пытаюсь его оправдать, я пытаюсь понять логику действий данного товарища. Вот что им руководствовалось.
Хорошо, а можешь тогда мне сказать вот что? Поставить себя на место этого несчастного инженера ГИБДД, вольно-наемного с треногой, который, собственно, выполнял свою работу. Выполнял, кстати, в наших с тобой интересах, как автомобилистов и водителей с большим стажем. Вот что делать вот ему в этой ситуации было? Что инспекторов одеть, может быть, в бронежилеты, оснастить их какими-то средствами защиты от подобных психически не очень здоровых людей? Вот
поставить какую-нибудь тревожную кнопку, да, в случае...
В каждом причем.
Ну, видите, у нас же любят сейчас всех защищать, вот, сотрудников тревожными кнопками. Да? Вот угу. Была инициатива там, кондукторов, да, оборудовать тревожными кнопками в случае нападения, чтобы они нажали там, в течение 3 минут, чтобы приехали и скрутили. Может быть, здесь тоже надо, да, тут каждому инженеру поставить сотрудника. Опять же, это идея.
Ты идеальное государство какое-то сейчас рисуешь.
Ну, зато у нас какая будет борьба с преступностью.
Слушай, ну хорошо, шутки шутками, но все-таки к извечному вопросу мы возвращаемся. Есть ли какие-то реально действенные методы борьбы с нарушителями? Вот те, кто превышает скорость регулярно. Я таких вот людей вижу каждый божий день на дорогах Петербурга. И ничего им вообще не указ. Вот, ну, абсолютно.
Вот эти вот все треноги, да? В каких местах они ставятся? Есть у нас стационарные, которые ставятся на растяжках, да, над дорогой, на проезжей части. А есть переносные комплексы, которые устанавливаются как раз в тех местах, где есть очаговость аварийная. Аварийность очень большая. И для того, чтобы снизить этот очаг, ставятся эти камеры. И потом, прошедшись какому-то времени, смотрится и эффект от достигнутого. Есть эффект, либо нету от того, что там камера, она стояла. Сколько штрафов было, сколько чего там произошло. И в дальнейшем, когда вот эта камера стоит, она же может сегодня стоять здесь, а завтра она стоит в 50 метрах, да? Угу. Ты едешь, ты помнишь, что здесь стояла камера, надо скорость сбавить, это же подсознание у тебя. А тут, через 50 метров стоит другая камера.
Мне кажется все-таки, что наиболее действенные работают предупреждения о камерах, а не сами вот эти... Треноги с фотоаппаратом. У всех по-разному психика работает у водителей?
Как раз-таки вот этот вот предупреждение, знак, да, видеофиксация, это некоторые называют место для селфи, опять же, в шутку. Как раз-таки этот пряник, да, он предупреждает, а сама камера – это кнут. То есть тебе вот пряник, сбавь скорость, вот оно, да, сейчас оно тебе будет. Причем есть практика устанавливать как бы муляжи переносных комплексов. И это используется на трассах. Я ездил в Ставрополь, и на трассах очень часто используются такие камеры-муляжи. То есть она стоит одиноко, без всякой машины. Просто коробка стоит и муляж, не более
вспомнил
того.
Вспомнил прям эти игрушечные фотоаппараты, знаешь, там для детей там, до 3 лет.
Игрушечный мобильный телефон, скажем, то же самое, да?
Слушай, ну вот мы сейчас плавно подходим к еще одному инфоповоду, который бы хотелось тоже обсудить. В этой теме нашей программы буквально сегодня госавтоинспекция сообщила о том, что с понедельника, с полуночи, уже скоро совсем, она начнет штрафовать за превышение скорости на западном скоростном диаметре. Для тебя это, кстати, новость? Скажи, пожалуйста.
Для меня это не новость. На КАДе уже такие камеры стоят, практика уже такая есть, и причем на КАДе камеры отслеживают даже езду по обочине.
Окей, почему они, получается, не работали? То есть мы вот там все прекрасные такие водители ездим, вроде как камеры есть,
кого-то снимают. На КАДе работает, на кольцевой автодороге. Мы не путаем, да? Кольцевая и ЗСД. Кольцевая – то, что вокруг города, ЗСД – то, что поперек идет.
Не путай меня. Да, давай про ЗСД.
На ЗСД, во-первых, для того, чтобы установить эти камеры, нужен был проект, нужен был регламент, и потом регламент взаимодействия, передачи информации. Угу. Чтобы у нас не получилось так, как у нас поставили парковки. Да?
Больная тема.
Больная.
Тема отдельной программы,
а информацию не передавали.
Да, да? Ну вот чтобы слушатели понимали, если кто-то еще не был на западном скоростном диаметре, не ездил там, там есть ограничение скорости. 110 км в час на участках определенных, это 90 км в час.
Ограничение, скоростные ограничения, уменьшение максимального порога осуществляется в случаях, если у нас какие-то погодные условия не соответствуют, да, либо там впереди какая-то авария, либо идут какие-то дорожные работы, ограничения движения.
Ну, кстати, на табло часто эта информация мелькает, информационных.
Да,
вот я еду и вижу.
Да, чтобы водитель смог заранее сбавить скорость, перестроиться, но не все, во-первых, читают табло, Б. Не каждый понимает.
Не все. Подожди, мне кажется, водитель должен обладать таким, знаешь, зрением, таким, ну, биполярным, ну,
Чем больше скорость, тем меньше угол обзора. Угу. То есть водитель смотрит прямолинейность, да, а при условии того, что у нас проблемы возникают с дорожным покрытием, то водителю нужно, скорее всего, смотреть вниз, а не наверх. Это как раз...
Ну, на ЗСД с покрытием все, слава богу, неплохо.
У нас калийность дороги никто не отменял, она там тоже присутствует.
Слушай, давай помечтаем. А может, вот сейчас ведут систему штрафов прекрасную, будут штрафовать нещадно. Не получится. Деньги, знаешь, куда будут потом идти от этой всей истории? В бюджет Санкт-Петербурга.
Ну, хорошо, не в карман кому-то.
Да упаси боже, ты что, нет. Все на благие цели пойдет. Но я вот подумала сегодня, читая эту новость, что если бы они пошли все-таки в магистральные столицы, то, наверное... колейность устранили бы быстрее на том или ином участке дороги. Хорошо, ты сам считаешь, а мера хорошая ведь, да?
Если эта мера повлияет на безопасность дорожного движения, если там будет уменьшена аварийность, если эта аварийность в основном там, да, с какими-то человеческими жертвами вред, наносит вред здоровью или, не дай бог, там увозят уже насовсем, то если этого не будет, я только буду двумя руками за. Это же все-таки это профилактика, профилактические меры.
Ну, знаешь, я очень долгое время вообще по ЗСД предпочитала не ездить. Знаешь почему? Потому что я хоть за рулем 19 лет, но я боюсь очень быстро едущих мимо меня машин. И выезжая на ЗСД, вот встречая не очень здоровых людей, которые несутся около тебя со скоростью 200 километров, хорошо, не по встречной, становится страшно.
А ты в каком ряду ездишь?
По-разному. Слушай, это вопрос провокации.
Я езжу в правом ряду. Вот по ЗСД я езжу в правом ряду, я еду с той скоростью, которой мне комфортно ехать. Да? Потому что вот этот указатель, который стоит ограничение максимальной скорости, он же не предписывает тебе ехать именно вот плюс вот это, да? Вот эта скорость, плюс там какие-то нештрафуемые.
В общем, тема хорошая, прекрасная. Уже с понедельника мы поймем вообще, насколько она возымеет действие на наших водителей. Это Алена Гринчевская и Владимир Сажин. Мы продолжим говорить об автомобильных новостях уже совсем скоро. Оставайтесь с нами.
Виногаз. Значит, это тебя зовут Гав.
Меня.
Не годится котенку иметь такое имя.
А какое имя годится иметь котенку?
Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17:05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
Дави на газ.
А мы возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Алена Гринчевская.
И Владимир Сажин.
Да, в течение этого часа говорим о главных автомобильных новостях, дорогах, пешеходах, в общем, обо всем, что связано с дорожным движением в нашем прекрасном городе.
Обо всем, что наболело.
Да, едем дальше. А наболело, на самом деле, уже много чего. Новости сыпятся буквально каждый день. И вот, что, Владимир, привлекло мое внимание в этот раз. Зарплата таксистов, как ни странно. Ты представляешь, они, оказывается, зарабатывают очень даже неплохо. Заметь, я не спрашиваю, сколько зарабатываешь ты.
И сколько? У меня уже интересно.
Зарабатываю я. Ну вот смотри, вот кому сейчас в России жить хорошо, я бы так назвала это исследование. В общем, аналитики рассказали о зарплате петербургских таксистов. И выяснилось, что средний доход водителей в двух столицах, то есть это и Петербург, и Москва имеется в виду, составляет, вот навскидку, как ты считаешь, в среднем месяц?
Слушай, ну думаю, 1050, наверное.
Да сейчас. 83 тысячи рублей.
Что, честно?
Не знаю, не знаю. В общем, вот таковы цифры. В остальных городах-миллионниках ситуация немножко поспокойнее. Там примерно 74 тысячи рублей в месяц, что, в общем, тоже, согласись, неплохо. Ну и вообще на рынке такси сейчас все неплохо обстоит, потому что он продолжает расти. Объем этого самого рынка все больше и больше. И по итогам этого года может вырасти аж до 709 миллиардов рублей. Мне даже не представить себе эту цифру. Понятно, что я никогда в руках ее не подержу. Но, в общем, это много. Давай будем честными. Вот.
Я уже задумался. Вот сижу такой задумчивости, если, наверное,
не
обратил внимание.
Не потери тебе в такси? Нет.
Да,
ты нужен там, где ты сейчас работаешь.
Да. То есть я нужен на этом месте. Да? Ну, хоть какую-то халтурку, хоть, знаешь, там за треть этой суммы, да, там 2 часа в день поработать, заработать те же самые 20 тысяч. Как они посчитали? Вот мне интересно.
Хороший вопрос. Но здесь тоже вопрос про легальный рынок такси, нелегальный. Да, потому что есть информация о том, что сейчас агрегаторы занимают примерно 60% легального рынка и примерно 53% счетом нелегального. Тут цифры такие, да, как бы они...
В моем понимании, да, вот такси – это автотранспортное предприятие, как было раньше. Да? Это стоит свой автопарк. Люди проходят медицинский выпуск, технический выпуск. Они, у них проверяются документы.
Это какая-то идеальная картинка из идеального вообще мира, по-моему.
То есть мне сейчас нужно снять розовые очки, в которых,
конечно,
я здесь сижу, да?
Конечно. Особенно, если ты пользуешься такси как пассажир. Наверняка у каждого из нас из наших слушателей были эпизоды не очень приятные, связанные с поездками в такси. Я сама этих эпизодов могу рассказать себе, часа не хватит.
Я хочу, когда я езжу в такси, я хочу, знаешь, вот есть такие эти маски такие в самолеты, да, чтобы там глаза у тебя там свет закрывали. Я хочу надеть такую маску и ездить, собственно говоря, в такси. Вот, привезите меня с точки А в точке Б, скажите, когда я выйду, да, из этой машины. Потому что мне, как водителю-профессионалу с многолетним стажем, да, плюс у меня еще был опыт обучения, я немножко понимаю, чуть-чуть совершенно в правилах дорожного движения, понимаю, что эти люди делают. Да, мне хочется, слушай, Вася, выйди, пожалуйста, я сам доеду.
Слушай, ну, тема, на самом деле, она очень объемная. Опять же, ей можно посвятить час, там, не знаю, два и бесконечно об этом говорить. Но к чему, собственно, все это ведем? Мы вот сейчас с тобой ведь не хотим обсудить то, как хорошо работать в такси. А тут скорее другая история. На этой неделе, кроме вот этой чудной новости про зарплату таксистов, я, в общем-то, увидела еще несколько не очень хороших инфоповодов, связанных с таксистами, с их работой в нашем славном, прекрасном городе на Неве. Из последнего, если ты еще не в курсе, буквально минувшей ночью ехал пассажир, петербуржец. Решил он от улицы Партизана Германа, это на юго-западе, да, до Ленинского проспекта, намчаться 5 км.
Да там пешком идти 10 минут.
Слушай, ну ночь, извини, конечно, я могу понять человека. Он вызвал такси через агрегатор. Приехала машина, вроде все неплохо, 130 рублей стоило, 170, прошу прощения, стоило рублей поездка, еще 30 рублей ожидание платное, видимо, составило. Но водителю это не понравилось, такси. Представляешь? Он посчитал, что это слишком мало.
И во сколько он ценил свою поездку?
Да ладно, ценил. Он достал нож сначала.
Так. И сколько он...
Приставил горло, собственно, пассажира и забрал у него кошелек. В кошельке было 8 тысяч рублей.
Вот, то есть он оценил вот эти вот там 10 минут пешком ходьбы 8 200 рублей.
Ну, неплохо.
Ну,
согласись.
Хорошо зарабатывает таксист.
Да, я не хочу.
Вот, наверное, может, это зарплата таксиста как раз вот из этих и складывается сумм.
Не будь таким. На самом деле злым человека жалко. Я не представляю, да, что было бы, окажись на месте этого пассажира, там, я, бабушка моя там или чья-нибудь. Ну, куда, собственно, годится. У меня один вопрос. Да, Коля. Подобных историй я слышу много. К счастью, вот нож с ножом в горло водители ко мне там не приставали, но ситуации, при которых я мечтаю выйти из машины, пойти пешком, при которых я пишу жалобы регулярно, причем в агрегаторы самые разные, на поведение водителя, на абсолютно хамское отношение,
я
на манеру езды.
Я тоже так делаю.
Слушай, ну мера хорошая, согласись. Она
Вот, скажем так, если брать очень популярный, да, вот не будем называть, заниматься рекламой, да.
Нет, я могу сказать, это Яндекс.Такси.
Яндекс.Такси. Да? Вот как раз-таки Яндекс.Такси, да, как агрегатор, он реагирует на данные замечания. И у меня тоже есть переписка, когда я там говорил, все, уберите этого водителя, не хочу видеть. И Яндекс.Такси, он компенсирует тебе вот по чуть-чуть, по 200, по 300 рублей, они тебе возвращают, типа,
слушай,
дают бонус. Да.
А что за компенсация должна тогда быть вот этому пассажиру, которого чуть не зарезали за 100
рублей? Как раз-таки нужно вносить именно ответственность агрегатора за противоправные действия.
За адекватность водителя, давай
вот,
так это назовем.
За адекватность водителя, да. А более того, да, у нас еще был инфоповод, когда задержали водителя, который ехал в нетрезвом состоянии, да, без документов, лишенный права управления, и вообще это гражданин иностранного государства, который сел за руль, поехал таксовать.
Ну, напомню, что он ехал в машине с наклейкой этого же агрегатора,
да,
о котором мы сейчас говорим.
Так вот, соответственно, если бы ответственность разделялась, да, на водителя и на организацию, которая передала транспортное средство данному товарищу, и было бы, тогда бы, может быть, агрегаторы стали бы лучше бы и качественнее отслеживать вообще, кто у них ездит за рулем. Вот сейчас спокойно, да, вот мы можем с тобой в течение эфира зарегиться, поставить приложение, да, и все. Мы даже не пойдем к этому агрегатору, ну, и мы выйдем и пойдем с тобой работать в такси.
Слушай,
зарабатывай 82 тысячи.
Спасибо. Я подумаю, обещаю подумать. Вопрос вот какой. Почему-то именно этот агрегатор, не буду больше я его называть, я стараюсь как можно реже им пользоваться, когда возникает необходимость в такси, но все-таки, почему как можно больше случаев всяких ЧП происходит именно с ним?
Потому
я
что крупный.
Я понимаю, самый дешевый.
Потому что крупный. Во-первых, подожди, есть,
ну,
еще дешевле. Есть еще дешевле.
Да?
Вот я ехал уехал в отпуск в аэропорт, я со старой деревни доехал, собственно говоря, до Пулково за 520 рублей.
Угу.
Да?
Это был не Яндекс.Такси.
Это был не Яндекс, это был такой, знаешь, таксист, схожий с названием «Запчасти». Это новое. мотокси, да? Название у нее запчасть.
Я поняла, я вижу машины с такой.
Да, да, да. Ну и, собственно говоря, они соответствуют этой запчасти, да, вот как я.
Все понятно. Но получается, что одни агрегаторы, они более безопасны, другие менее, потому что количество жалоб и ДТП с участием той или иной машины, да, оно все-таки разное.
Ну,
подожди, вот, то есть в Яндекс, извините меня, Яндекс, что я так часто произношу твое название, да, точнее, видимо, они будут мне за это очень признательны, но все-таки.
А если бы они еще будут оплачены, наверное, нет?
Бесспорно, еще и
скидка на такси, да-да-да.
Ну скажи, туда, получается, всех подряд, что ли, берут?
А у нас такси может устроить кто угодно, и более того, да, ты можешь работать, допустим, вот в этом, в этой запчасти, да, но установить приложение Яндекс.Такси, да, и работать на нескольких агрегаторов, получать заказ нескольких мест.
Чудесно. Ну, получается, что и ни в одном из этих агрегаторов мою адекватность и психическое здоровье вряд ли проверят.
Ты выходишь на линию, ты нажала на кнопку, да, что ты вышел на линию, все. Если, обрати внимание, вот ты поедешь в такси, вот у человека несколько там стоит у таких гаджетов, да, смартфонов. Это как раз-таки на каждый смартфон у него свой агрегатор, свое приложение.
Ну, люди хотят зарабатывать. У нас, может быть, нам, точнее, и становится понятно, откуда сложилась эта цифра, 83 тысячи рублей. Понимаешь, если он работает в трех или пяти агрегаторах сразу, он и зарабатывает соответственно.
Слушай, ну это тогда нужно работать с нарушением режима труда и отдыха, потому что я ездил вот в такси, да, я спрашивал, слушай, а сколько ты зарабатываешь, да? Он говорит, ну я должен 2000 привезти хозяину, и потом я привожу себе где-то 1000-1500 в сутки, да, но это я должен убить там практически, ну, там, часов 12-15 на это дело, чтобы заработать какие-то 1500 в день.
Хорошо.
Умножаем на 30, это 45 тысяч. Я где-то, где сколько, где столько платят, вот я хочу узнать.
Я теперь буду другими глазами смотреть на таксистов, которые будут меня возить.
То есть на мои розовые очки, да?
Да, Владимир, ну, есть шанс на какое-то просветление вообще, скажи, пожалуйста, мне. Я, честно говоря, как человек, работающий в новостях, ну, просто уже пугаюсь из-за пассажиров, из-за жителей Петербурга, ну, что же это такое, в конце концов?
Это должно быть, на самом деле, надо поменять законодательство. Законодательство, да, и, во-вторых, это нужно усилить контроль, потому что к чему...
Со стороны чьей?
Государство, да, потому что у нас вот если берем вообще, такси – это то же самое пассажирские перевозки. И если мы берем транспорт маршрутки, да, большая аварийность, соответственно, сейчас у нас что идет? Реформа. У нас государство отказывается от маршруток, и все про эту реформу слышали.
Ну, в общем, с верой лучшего Владимир Сажин предлагает надевать самолетную маску в глаза и, в общем,
садиться. И садиться на заднее сиденье. Наискосок от водителя.
Да, ну а теперь песня.
Я сегодня немного пьян, и не сяду уже за руль. Закрывается ресторан, обнимает ночной июль. В темноте растворен жасмин. Я хочу тебя попросить, мы оставим наш лимузин. Такси, такси, вези, вези вдоль ночных домов и мочих-то снов. Такси, такси, хочу в такси я тебя обнять и поцеловать. Такси, такси, вези, вези вдоль ночных домов и мочих-то снов. Такси, такси, хочу в такси я тебя обнять и поцеловать.
Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 17:00 по московскому времени.
«Дави на газ». Ну, мы возвращаемся в студию, петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Алена Гринчевская и автоэксперт
Владимир Сажин.
Да, Владимир, продолжаем с тобой обсуждать новости автомобильные, дорожные, пешеходные, которые случились в нашем городе за минувшую неделю. Ну и вот о чем хочу я поговорить с тобой сейчас. Тема интересная. Очередная инициатива. Причем не просто абы кого, а депутата ЗАГСа Ленинградской области. Владимир Петров на этой неделе обратился к главе Министерства внутренних дел Владимиру Колокольцеву, ни много ни мало, и предложил ему разработать систему поощрения водителей, которые будут сообщать в ГИБДД о нарушителях на дорогах. Ну, то есть условно, ты законопослушный водитель, едешь и видишь злостного нарушителя, который припарковался на пешеходном переходе, либо прилетел на красный свет, либо не пропустил пешехода. Ты достаешь телефон, набираешь заветный номерок и сообщаешь об этом. И будет тебе, Владимир, за это счастье. А вот какой, кстати, вопрос, потому что согласно схеме, которую предложил Владимир Петров, часть штрафа нарушителя за это, вот, видимо, нарушение, он предлагает направить на погашение транспортного или другого налогозаявителя. То есть еще и сэкономить получится, если ты стукнешь вовремя и...
Я хочу, ну, спросить, если будет у меня возможность, да, Владимир Петрович, Петрова, да?
Да.
Рецепт кофе, который он пьет с утра.
После... Подожди, давай разбираться. То есть тебе кажется это абсурдной идеей, глупой затеей и вообще не...
Я вообще не понимаю, откуда появилась такая вообще звездная идея.
А знаешь, что я сейчас тебе что скажу, пока ты начал
рецепт кофе спрашивать,
и гневно, да, вопрошать рецепт кофе Владимира Петрова. Те люди, которым я эту новость рассказывала, смотрели на меня такими глазами и говорили: «Алена, мы что, в 37-й год, что ли, возвращаемся?»
А судьи кто? Вот диванные эксперты?
Ну, подожди, я просто тебе рассказываю реакцию людей, которые об этом узнавали. А вот я с ними, кстати, не согласна.
Ну, вот некоторые говорят, что лучше стучать, чем перестукиваться.
Так, ваши шутки, Владимир, давай по теме. Ты за или против?
Я против, конечно. Ну, во-первых, давай рассудим. Я уже задал вопрос. А судьи кто? Диванные эксперты? Да, вот мне сразу вот, представляется вот этот такой товарищ, который правдолюб такой, правдоруб. Диванный эксперт такой, знаешь, обиженный жизнью, весь такой прыщавый, да, вот такой у него там.
И он, да из чего бы это вообще?
И он, он самоутверждается. Ну, вот. И вот он, не зная требований правил дорожного движения, он... ходит, и там народный репортер фотографирует все, что можно, кто там стоит под каким знаком, да, там, кто какие скорости нарушает, и вообще таким образом самоутверждается, да. При этом он куда должен это отправить? Он должен сообщить такой: нормальный я товарищ, для того, чтобы получить вот этот бонус от государства, да, то при этом у него может не быть машины, да, и какую скидку он где получит, непонятно, да. Он отправляет на сайт ГИБДД.
Можно сразу вопрос? А как же гражданская позиция? А как же вот эта вот иллюзия идеального государства, где, ну, не розовые, конечно, единороги, но все ездят по правилам, их соблюдают, и все хорошо. Ты не думаешь, что человек может стучать, если ты так это называешь, ну, называй, ради бога, жаловаться, да, для того, чтобы просто наладить
эту историю на наших дорогах? Я могу дальше нарисовать эту картину,
ну,
да? Он отправляет это на сайт ГИБДД, не разобравшись во всей картинке, не зная требований правил дорожного движения, не зная административный кодекс. Да? Я понимаю, если там автоэксперт типа меня, либо еще у нас есть авторитетные товарищи в городе, которые знают эту ситуацию, они сфотографируют и отправят. Да, будет толк. Но это будет одно обращение. А если вот этот прыщавый юнец там, да, отправит там на сайт 10 обращений, и на каждое обращение, да, нужно будет производить какое-то административное расследование, заводить дело, призывать вот этого товарища: «Милый наш товарищ, приди, пожалуйста, дай объяснение, да, при каких обстоятельствах у тебя это произошло». Дальше нужно будет вызвать данного товарища, ознакомить с заявлением. Да? Я думаю, что вот этот прыщавый юнец, когда узнает вот дальнейший механизм, у него желание, скажем так, заявлять, уже отпадет.
А вот теперь, Владимир, послушайте меня. Я не похожа на прыщавого юнца. Вот согласитесь. Однако этой весной у меня был случай, когда я пожаловалась на коллегу-автолюбителя в ГИБДД. Да? Поскольку товарищ встал в неположенном месте, мешал моему проезду. Он встал на пешеходном переходе. Вот. Я, поскольку машину свою жалею, да, и мне она дороже, чем подобные автомобилисты, я ему вежливо, без ругани, объяснила, что я буду стоять и ждать, пока он отъедет. Он вышел из машины, не один, причем со своей спутницей. Они, в общем, мне рассказали, куда мне, видимо, стоит пойти с моими принципами. Сели и уехали. Но я успела их сфотографировать и отправить эту фотографию по нужному адресу. Я не поленилась. посмотрела, что это за улица, можно ли там стоять. Ну, естественно, на пешеходном переходе стоять было нельзя, но я это сделала. Мне было не жалко времени, потому что ситуация была, скажем, неприятная. То есть меня, как, в общем-то, добропорядочного водителя, просто вот, ну, обидели, да. Вот в данной ситуации что? Мне нужно было смолчать, проглотить. Я специально полезла в интернет, раскопала, что, оказывается, да, вы эти жалобы можете направить. Будут ли они наказаны? Вопрос другой. Да, но здесь в итоге дело было заведено, кстати. Доведено ли до конца или нет, я не знаю.
Ну, так, а мы, на самом деле, это все-таки заявление. Мы СМИ, это заявление. И ГИБДД должно отреагировать, да? Должно провести проверку и дать тебе ответ, на самом деле.
Ну, подожди, я заявление писала не как сотрудник СМИ, а как обычный водитель, которого обматерили практически.
Но сейчас ГИБДД должно по этому поводу уже начать возбуждаться, да? Потому что это уже стало достоянием народа, да? И у нас все-таки радиослушатели...
Я простила уже этого товарища, дело не в этом. Но вот ты считаешь, что я поступила неправильно?
Ты поступила правильно, да? И я, может быть, в таких случаях тоже бы так и делаю. Я и делаю, да? Но, опять же, это должно быть мотивировано, да? То есть ты понимаешь, что вот у тебя пешеходный переход, зона действия пешеходного перехода, ты знаешь правила, где должна машина остановиться, да? Сфотографировала, потому что, да, действительно, это безопасность дорожного движения, да? Ну, скажем так, мне, во всех случаях остальных, да, вот машина стоит там припаркована меньше 3 метра от сплошной линии разметки. Вот. Я на это внимание не обращаю, да? Все-таки, ну, пускай стоит, если надо, и что греха таить, я иногда тоже так делаю, потому что, ну, очень мне надо остановиться, да, но я не создаю, стараюсь не создавать помехи другим участникам дорожного движения, таким, как пешеходы, потому что я знаю, у меня то же самое есть дети, да, которые пойдут через этот пешеходный переход, у тебя тоже, не будем скрывать этого факта, да, есть дети, вот, которые тоже пойдут через этот пешеходный переход, а это обзор закрывается, и, соответственно, может быть плачевная история.
Ну, смотри, мы сейчас говорим о неправильной стоянке, да, или остановке транспортного средства.
Мы говорим вообще про нарушение требований правил дорожного движения.
Но если ты видишь, я вот ночью регулярно, если вдруг приходится куда-то ехать, вижу ситуации, когда машины на красный пролетают перекрестки. И в новостях регулярно встречаю, опять же, ситуации с ДТП, когда человек летел на красный, вчера, позавчера буквально, сбили гражданина Китая в центре Петербурга, средь бела дня, кстати. Машина подумала, что она успеет проскочить. Не успела. Ну вот... И вот как?
И очень много резонансных дел, которые есть, да, вот по Невскому проспекту, там именно нарушение требований правил дорожного движения в части проезда перекрестка.
Ну вот смотри, это те громкие случаи, о которых мы знаем.
О которых мы не знаем.
А сколько есть таких, о которых мы не знаем? Так вот, если эти случаи будут становиться достоянием ГИБДД, всем станет легче? Точнее, МВД, извини, да, куда жалоба-то будет направляться.
Ну, ты в любом случае отправляешь на сайт ГИБДД, структуру МВД, да? И, соответственно, без разницы, куда они должны реагировать.
Жалоба будет, она будет направлена. Вот мне, например, кажется, может быть, это, конечно, опять же, очередная иллюзия, которых у нас с тобой сегодня уже несколько набралось.
У нас очки, переходящие приз, да, я так понимаю?
Да. Мне кажется, что это все-таки поможет наладить порядок на дорогах в мегаполисах, в том числе в Санкт-Петербурге.
Не поможет.
Да почему же?
Ну, опять же...
аргументируй чем-то.
Ну, опять же, ну, берем видеорегистратор. У тебя есть в машине регистратор? Нету. У меня нет.
Был
его.
Когда-то.
Ну, и всплыло, да, перестал быть. Ты будешь на камеру мобильного телефона снимать это дело, ты находишься за рулем, ты должна отвлечься от управления транспортным средством, начать там снимать видео.
Давай предположим, что есть видеорегистратор. Я обещаю, торжественно клянусь, вот прямо сейчас в эфире, что я его обязательно подключу. У меня он есть, он просто не подключен.
Зачем?
Он там ездит у меня. Что зачем?
Зачем, чтобы вот это вот видео снимать, да?
Слушай, подожди, ты как автоэксперт против видеорегистраторов? Это что-то новое?
Я за профилактику, да?
Вот, не работает, Владимир.
Каждый должен заниматься
делом. Она не работает.
Потому что у нас нет уже... Куда у нас делись сотрудники ГИБДД? Да? У нас куча вакансий. Да? В ГИБДД никто не идет работать. Нету. Куча вакансий, которые
все
сейчас будут сокращать.
Все идут таксисты, судя по всему.
Походу, да. Все уже ушли работать в такси. Потому что та реформа, которая идет, да, то есть люди действительно, они такие коррупционеры, что они решили от греха подальше уйти скорее, да, с этой структуры. Да? Либо их попросили уже идти по каким-либо причинам, да, потому что они не выполняли свои обязанности. А как раз-таки выполнение обязанностей – это вот профилактика. Да? Вот меньше того, чтобы сидеть там, заниматься какими-то коррупционными схемами, вот выйдите на перекресток. Да? Сегодня вы станете на одном перекрестке, да? Проведите профилактику, завтра на другом,
слушай, ну, подожди,
третий.
Я вот знаю, что пешеходов некоторых штрафуют за неправильный пешеход, переход проезжей части. Ну, нет, не рассказывали.
Это...
Меня Бог миловал, я потому что законопослушный пешеход. Но я слышала истории, когда инспектор караулит и потом внушение делает, либо уж денежное внушение, кому как повезет.
Ну, либо оформляет штраф водителю, да, как пешеходу.
Да.
Потому что была палочная система. То есть водитель нарушил, да, ему даем тебе 100 рублей, выпишем, да, и ты поедешь дальше. И такие истории тоже были.
Ну что, считаешь, что это не работает?
Когда водитель выписывает за пешехода, когда он едет в автомобиле, нарушает какой-то, ну, не пристегнутым ремнем, 1000 рублей штраф, допустим, да, ему говорят, слушай, давай, типа, я тебе там выпишу как пешеходу штраф, потому что у меня сегодня показатель нужно сделать, и ты поедешь дальше. А не факт, что это был пешеход.
Ну, в общем, подытожу всю эту историю, ты за профилактику.
Я, конечно, каждый должен заниматься своим делом, да, вот водитель не должен, да, сливать водителя, потому что завтра сольют тебя таким же образом, да, не рой другому да яму, сам нее погадаешь.
Если ты будешь нормально себя вести?
Ну, Алена, ты всегда что? Себя ведешь нормально
на дороге.
На дороге
стараюсь. Да,
вот.
Вести себя хорошо.
Вот, чтобы не стать как бы там новостным поводом, да?
Их и без меня хватает, просто поверь. Хорошо. Ну, что?
Не, ну, гражданская позиция, я считаю, что она правильная. Да, вот у нас уважаемого человека одного увидели, да, он припарковался неправильно против шерсти на Невском проспекте. Ну, очень греха таить, Михаил Боярский, да. Ну, нарушил требования правил, сразу народ среагировал, да. Ну, никто не среагировал на то, откуда у него вообще номер управления ГИБДД, да, у гражданского человека.
Ну, давай.
Или это один я заметил.
Закончим эту историю с верой в лучшее, да, и надеяться на то, что наши автомобилисты все-таки будут соблюдать правила дорожного движения. Совсем скоро продолжим.
Давиногаз. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
«Давиногаз». Ну, мы возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что здесь Алена Гринчевская и...
Автоэксперт Владимир Сажин.
И мы продолжаем говорить о главных автомобильных новостях Петербурга и, в общем-то, не только. Владимир, поговорить, можно сказать, в финальной части хочется мне вот о чем. Буквально сегодня появилась такая новость, вот с пылу жару тебе сейчас ее озвучу. В медосмотр для получения прав, то есть для получения справки водительской, хотят ввести анализы, которых не было раньше, как я понимаю, на хронический алкоголизм и наркотики. Буквально сегодня Минздрав выпустил новый приказ, в котором говорится об изменениях в прохождении медосмотра для водителей. Документ уже ни много ни мало, кстати, направили в Минюст. «Коммерсант» опубликовал очень большую статью по этому поводу. И о чем в этой статье, в общем-то, говорится. Раньше все были довольны тем, что водители осматривают только определенные врачи. Ты сам знаешь, кто это? Ну, основные это офтальмолог, психиатр, насколько я понимаю, да?
И я стесняюсь спросить, да, вот Минздрав вообще чем занимается?
Он работает.
Слушай, ну я когда проходил медкомиссию, да, я причем у меня есть и шоферская, и оружейная, да, и я прихожу вот в эти заведения, с меня там душу вытаскивают. То есть с меня берут, во-первых, меня проверяют по учетным карточкам. Во-вторых, у меня берут анализы.
Владимир, но теперь анализы будут брать еще больше, судя по всему, потому что теперь будут делать тест. Ну, простите уж за такое, будут сдавать мочу для проверки на наркотики.
Это называется биомасса.
А биомасса что-то другое? Ну,
почему нет? Это как раз биомасса. Это
биоматериал, может быть, так мы назовем это. Да. И плюс к этому граждан будут отправлять на анализ крови для определения, простите за умные слова, но все-таки карбогидрат дефицитного трансферина. Знаешь, что это такое?
Нет.
А я сегодня узнала. Это маркер, который показывает, есть ли хронический алкоголизм вообще у человека, либо нет. И вот уже после этого, да, становится понятно, достоин, либо нет.
Если, справку дадут, либо если не дадут. Человек хронически употребляет, он постоянно употребляет алкоголь на протяжении какого-то периода.
Потому что у него стадии ремиссии бывают же какие-то.
А если человек на просушке, скажем так, месяц, да?
Просушка – это ремиссия.
Он не пьет, да.
Ну,
на месяц, да. Он там воздержался, да, там, скажем так, от этого употребления. У него организм чистый, маркеры ничего не показали, да. Он пришел, сдал там все, что ты перечислила, да.
Маркер... Я даже не воспроизведу тебе снова.
Да, маркер. Я вообще даже забыл, как называется, да. Не запомнил. Маркер, назовем его маркер, да. Покажет, что человек у нас чистый, невинный, как Дева Мария. Он получает справку. О! Может дальше продолжать колдырить, да, заливать за воротник. То же самое с наркоманами, да?
Так.
Все прекрасно понимают, да, что если ты не хронический, да, такой уже убитый там полностью это наркоман, да, что тебе потребность каждый день, то ты можешь не курить, да, допустим, 5 дней, там, да, либо месяц, то же самое. Да? А если брать бутерат, он вообще там показывает первые 5 часов, то потом, да, вот прошел медкомиссию, и все. И, опять же, ты чисто невин, как Дева Мария.
Слушай, ну вот я не медик и не сильна, к счастью, наверное, да, в том, сколько те или иные вредные вещества содержатся в организме человека. Ну, меня тут вопрос вот какой интересует. Вот эксперты уже сказали о том, что вот эта вся история с введением анализов таких подробных на наркотики и хронический алкоголизм приведет только лишь к тому, что возрастет объем черного рынка. Тех самых компаний, которые готовят левые липовые фальшивые справки.
Не исключено. Вот этот факт не исключен. Да? Опять же, но мы должны понимать, что вот это должна быть неотвратимость наказания. Да? Есть вот этот наркоман, да, скажем так, либо хронический кто там, алкоголик, который, как он называется, маркер, да, который мы не запомним, ты не воспроизведешь. Он показал, что у нас человек хронический. Да? Если он получил медсправку, надо понимать, при каких обстоятельствах он ее получал. Либо это должна быть фотофиксация, что этот человек действительно был в этом медицинском центре, да, там должна быть какая-то карточка, либо еще что-то. А должны быть действительно вот анализы, да, не от руки написано, да,
оно должно быть. Сейчас мысль такая пришла: а может, это и нацелено все на то, чтобы выявить эти самые центры, выдающие справки направо и налево.
Слушай, ну ты вспомни историю, когда у нас техосмотр мы проходили, да. У нас, я в свою бытность у меня был, я работал начальником консультации гостехосмотра, да, и как проходит...
Богатая биография.
И как проходит техосмотр... У меня богатый опыт, есть о чем поговорить. Как проходит техосмотр, мы все прекрасно знаем, да. Потом у нас эти станции позакрывали, отдали страховые компании, которые заинтересованы, чтобы техосмотр у нас проходил нормально, да. И тут же у нас страховые компании сами предлагают техосмотры.
Угу. Вот. Ну, схема понятна. То есть здесь, наверное,
я думаю, слушай, ну это будет, как говорится, же яйца только в профиль, да? Слушай, ничего не изменится.
Да почему? А ситуацию с аварийностью, думаешь, вообще никак не изменит, не повлияет? Мы же за это все болеем.
Ну, да. Допустим, вот у нас человек лишен требования управления, да, транспортным средством по наркоманской статье, да? И что? Он попадает у нас в аварию. У нас такие случаи были. Вот недавно у нас резонансные дела. То же самое мы сегодня с тобой обсуждали про таксиста, да, я упомянул, который тоже был лишен права управления. Но он лишен. Что ему? 50 тысяч штрафа, там 30 тысяч штрафа, 15 суток арест. Все, он поедет дальше. Его же ничего не исправит. Здесь нужно вводить ответственность именно за то, что если он сел за руль машину, лишен права управления, да, нужна ответственность, кто ему дал эту машину. Если это его транспортное средство, значит, надо его конфисковать, это транспортное средство, чтобы у него не было повадок, больше желания сесть за руль. Вот таким образом.
Ну, в общем, инициатива спорная, увы, пока еще. Но если Минюст в итоге решит, что да, так тому и быть, то придется с этим новым правилом как-то нам мириться. Ну, а до тех пор мы с Владимиром Сажиным желаем всем здоровья. Автомобилисты вы, пешеход ли, будьте здоровы, возможности счастливы.
Берегите себя, всего доброго.
Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, водой холодной обливайся. Если хочешь быть здоров, но болезни, солнце, воздух и вода, да болезни помогают нам всегда от всех болезней. Нам полезней солнце, воздух и вода. Если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, водой холодной обливайся. Если хочешь быть здоров, закон. каляйся. Если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, водой холодной обливайся.
Давиногаз.